Сильные люди – это люди большой амплитуды. Они могут очень грустить сильно, и очень сильно гневаться, и очень сильно. Вот это сила. А есть такие посредственные. Они, знаете, почему посредственные? Они боятся. Боятся вылезти туда, боятся высунуться. Они такими серенькими среднестатистическими мышками. А, потому что, ну, боятся просто. Вот. И, в принципе, это грех считается. А у них депрессия, уныние – это вот из этой серии все. Из этой серии. И поэтому сильные люди, они очень сильно страдают, они живут. Сильные – это живые. Слабые – это про них Христос сказал, пускай они там мертвецы хоронят своих мертвецов. Вот это все. И все. Нет жизненной силы. Они просто живут на холостом ходу. Как это индийская пословица, мертвая рыба тоже плывет по течению. А живая, она всегда против. Она в одном месте там пасется, река идет, течение, но они в одном месте. Ну, когда-никогда мигрируют там на нерест туда-сюда. А так в одном месте обычно. Вот и все, сильные и слабые люди. У них эмоции, они живут. Бхагавад-гита, самый конец Бхагавад-гита написано, что... И причем это сильные, они могут быть в обе стороны сильные. То есть... Будь ты холодным, будь ты горячим, ну то вот тепло. Вот теплое, они такое, не там, не там. Сегодня красные пришли, завтра белые пришли, мы шапки там поменяли, и вот и все. А кто ты? Сильный человек, он при любой погоде, он не прогибается под изменчивый мир, как поет там Макаревич. Он такой, про него знают, про него определились. Вот это его враги, вот это его друзья, и ситуация не будет меняться никогда. Потому что все знают, что он такой, вот не сгибай, вот такой, у него есть характер. А у этого нет характера, это флюгер. Вот это слабые люди, флюгер. Туда пошло, он ведомый. И это считается грехом. Не проявлять ответственности. Как ни странно, именно религия учит греху. Именно религия, ну, уже религия. Сами ачарьи, сам Иисус Христос, сам там Будда, сам там прочие вот эти ачарьи-основатели различных течений. Потом их переврали и вместо того, что надо, на противоположное. Вот. Это все доказано. Вот Бхагавад-гита прямо на глазах переделывают. Это Библию переделывали, я смотрел первое издание и последнее издание. Вообще небо и земля. Разные совершенно вещи. Диаметрально против. Не просто, то есть можно подумать, что при переводе ошиблись. Нет, злонамеренное исправление происходит. Вот. Для чего? И, кстати, по вопросу, для чего оно происходит злонамеренно? Чтобы мысли стали слабее, потому что религия, как в самой Библии написано, религия это, как же она там названа, не хочется копаться там, в Апокалипсисе она описывается как, не то гулящая, не то... Ну, как проститутка описывается. Там какой-то шлюха написано. Шлюха, да. Шлюха, которая угождает царям мира сего. То есть она просто является продолжением политики, стала. И мы знаем, как христианство образовалось. Это Константин, император. Вот. Когда оригиналы привезли, он говорит, сжечь, народом же так невозможно управлять. Как не переделали, когда из семи конфессий одну не слепили, назвали это христианство. Вот. Потом она попадает сюда, претерпевает изменения, и снова оригиналы сжигают, снова. Религия непрестанно претерпевает, священные писания немилосердно рихтуются. Вот. Ну, как мы видим, законы, как история переписывается постоянно, да? У меня вот знакомая директор школы, женщина, она говорит, мне неудобно, каждый год вот... При нерасклеенной учебнике истории, они еще слипшиеся страницы, забирают машинами, новые привозят. История Украины. Их там озарение, что сейчас вот другая история, неузнаваемая. Мне прислали Стерлигов Герман, знаете, Стерлигов Герман, трехтомник от Мономарха там, до Македонского, там, до, это, из библиотеки, как его скажите, Иоанна Грозного. Вот. Там читаешь и сразу понимаешь, что вот так оно и было. Вот настоящая история. Вот это Тартария, вот это все такое. Все сразу понятно.
Можно еще вопрос?
Да.
вот, вот вы говорите, что вот, да, вот основатели и ачарьи, которые пришли за истинную религию. Вот как вот интересно, ну, просто неинтересно с ними, они знали в итоге, они чувствовали или знали, что их учение извратят?
Конечно, знали. Все знали.
Откуда же тогда они брали силу в себе, чтобы, зная, что такое будет?
Все знали. Существует примерно 300 лет, это полностью уже неузнаваемое. Ну вот, а сейчас все быстрее, сейчас все быстрее, быстрее. Ну как? Как извратят? Ну, например, вот была, вот слышали такое, Мироточивая, как книжку я еще приносил, как же это, Ефросинья Мироточивая, да, вот ее там, везде это написано, что извратят, Прабхупада пишет, извратят, про Иисус, Иисус про себя говорил, это все это знали, потому что за ним попитавшие, за Прабхупадой, 5 лет он еще был жив, и он уже боролся, с ним были противники, которые проникли в организацию, и он боролся с этим, это GBC так называемое, они просто искали его убить, так и убили, отравили. Тихонечко. Вот. И со всеми бывает. Это симптоматика. То есть вот эта Ефросинья Мироточивая, она говорит, официальная религия, есть религия, а есть официальная религия. То есть организованная религия. Бхактисиддханта Сарасвати говорил, что нет в мире силы, кроме организованной религии, которая может. О, спасибо. Которая может остановить Дух Святой в человеке. А религия может. Я сразу это расскажу тему. Тема будет продолжение. Первая, вторая, но они темы независимы, можно отдельно слушать, все будет понятно. Книга жизни. Книга жизни, вот говорится, вот книга жизни. И вот тут написано, вот в Библии написано, а кто не будет записан в книге жизни, тому будет вот то-то, 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 и вылезет вот этот вот антихрист, они все будут подчиняться, и всем 666 напишут, и не сможешь ни покупать, ни продавать. А вот тот, кто и слабые, и сильные, потому что сильные могут быть, ну, сильные, да, вот, мускулы у меня, денег много может быть, влияние может быть. Но если ты не записан в книге жизни, вот этот вот антихрист, этот зверь вот этот вот, будет полностью тобою владеть. И ты погибнешь. И ты будешь записан в книге жизни. А кто в книге смерти? А кто в книге жизни записан? И что за книга жизни? Книга жизни — это не Библия, не Бхагавад-гита, не Коран. Это книга, я еще называл книга Радхарани, книга любви. Это ты любишь или нет. Вот если ты любишь, значит ты записан в книге жизни. Потому что влюбленным человеком невозможно. И вот мы сегодня будем... Это была первая, вторая называлась как?
Допуск
жизни, да. Кто допускается жизни, как допускается жизни, что много избранных, то есть много званых, мало избранных, кто такие избранные, кто такие званные, кто такие позвали, они не пришли, вот как позвали и не пришли, вот они в книге смерти будут, а зовут всех, то есть тут нет это, ну, какой-то, вот, зовут всех, но кто-то почему-то не хочет, их потому что прелестят, называется. Что званый, что избранный получит одинаково хорошо. Вот. Только, знаете, званый буквально за бесплатно, позвали тебя в гости, да? Позвали, тебе ж ничего не обязан ты. Можешь с подарочком прийти, можешь как-то без, можешь как-то прийти, да. А избранные, о, избранные. Избранные, они тут, им надо хлопотать, им надо, они свободы выбора практически не имеют. Ну, они тоже все счастливые люди. Избранный ты с рождения. Ты, ну, это везде написано. Бхагавад-гита, Коран, я проверял, Библия, написано. Избранные до рождения люди. Поэтому избранникам не надо что-то сделать, чтобы быть избранником. Тебя уже избрали. Ты, остальные все званные. В книгу жизни вход. Но и допуск жизни. Кто-то помнит? Что является допуском к жизни? Допуск имеют все. Это талант. Потому что исключительно в сфере таланта мы можем быть, как это сказать, альтруистичны. Во всех остальных мы не можем быть альтруистичны. Только в сфере таланта. В сфере таланта. Остальное мы где-то берем и отдаем. Это какой-то бартер. Но талант, когда ты начинаешь, и талант есть у всех. Талант успокоить ребенка, талант быть красивым, талант быть ну, чем-то, ты как-то воздействуешь на этот мир. Любой талант есть. А калибр таланта не имеет значения. Кому-то ты, там, как Пугачев, вот она всех там, вот, вот да, талант. А ты не поешь, не это, ну, у тебя что-то есть. Есть какое-то влияние. Жить это означает влиять на окружающих. Если не влияешь, значит ты вот не живешь. Понимаете? Влиять можно только талантом, только тем, что ни у кого больше нету. Ни у кого. Он не дублируется талант. Ни разу во Вселенной, ни разу, ни в одном человеке, ни во времени, никогда не. Господь говорит, все творю только новое. И вот этот талант. Все остальное это ксерокс сатаны, можно назвать. Это тоже ничего страшного, но если таланта нет, а есть только вот это, тогда беда. Итак, сильные и слабые. Вот в этой книжке Бхагавад-гита говорится, в конце говорится, естественное состояние человека, не даже не человек, написано живого существа, в самом конце, этим оно заканчивается. Испытывать радость от своего могущества, то есть быть сильным. Ну, сейчас, правда, исправили, войти в сферу наслаждений и все такое. Вот. Нет могущества. А в середине вот здесь тоже не буду доставать, поверьте на слово, я его читал несколько раз, это из Чандока и Упанишат, сюда вкрапление такое есть, написано, самое главное проявление жизни – это сила. Сила. Сила – это значит воздействие. Как сила вообще может проявиться в действии? Вот я сижу такой сильный. Нет. Если я что-то сделал, что-то сдвинул такое силу, сколько тут килоджоулей, там чего, все посмотрят, да, действительно, это сила. В действии. Или вот я там, вот я такой верующий, вера без дел мертва. То есть всегда это какое-то действие. Воздействие на окружающий мир. Если я просто сижу, весь такой святой, весь такой духовный, это ложь. Это ложь. Нас хотят присадить на это дело, чтобы мы как мертвые рыбы по течению плыли, где нам там приготовили, куда нас там, какую хуй из нас варить. Нет. Мы должны всегда против течения, потому что если даже в стоячей воде, ну, сопротивление – это симптоматика движения. Ты движешься или нет? Жизнь – это движение. Итак, а сегодняшняя лекция будет называться… А какой-то вопрос был, а я что-то уже ушел куда-то.
Да, ну, это так.
Да, ну ладно. Я немножко… Вы мне поправляйте. Сегодняшняя лекция тоже будет называться «Книга жизни», но она будет называться «С той стороны». «С той стороны». В жизнь можно зайти, то есть не вломиться в нее. А ну-ка, Господь, где тут у тебя дверь там? Стучащим уж открывается, да, дух, не открывается, ногой так, дух, дверь, вот так вот. Ну, примерно так, вот эти духовные практики, так называемые, мы туда ломимся просто. Мы желаем, чтобы Господь нас там увидел. О, я смотрю, пощусь, обрати, Господь, внимание, как я пощусь, значит, ну да. А какие молитвы, обрати, на текст, какой текст я придумал, ну, такой вот. То есть мы навязываем себя, это не то. Дверь открывается в духовный мир. Дверь в жизнь открывается, в любовь открывается дверь с той стороны. Не мы ее открываем. У нас тоже есть ключ. Тоже есть ключ. Два ключа. Это знаете, когда вот особо секретные сейфы, какие-то там эти боевики смотрели, наверное, да, как сейфы взламывают. Или там, я не знаю, там надо два человека, чтобы один человек так не достал. Где-то один там, у них одного такой ключ, одного такой, чтобы одновременно раз. И вот это примерно такая ситуация, что у меня есть ключ, это ключ талант. Но этого мало, этого мало. Пока Господь сам, хотите сказать Господь, хотите сказать любовь, хотите сказать жизнь, открывает тогда, когда она пожелает, с той стороны. Смотрит, готов или не готов. Эта дверь открыта сразу с самого рождения избранным. Избранным. Это неадекватные люди. Это странные люди, это странники. И их могут называть и сатанистами, и так, но они странные люди, они не задерживаются, их ничего не привлекает, они не могут ни на что остановиться, в что-то вгрызаются, это делают очень качественно. Эти уже избранные. Они могут рано умереть, они влюбчивые, они такие... Это не означает, что они там все холерики такие, холерики или сангвиники, любой абсолютно, пол, возраст, не важно, но они странные. Они странные, оценены только современниками, и то неофициально. Потом, которые особо, которого большого калибра, их записывают святые после смерти и делают на них бизнес. Делают из них какую-то икону, потому что ну, куча народа признала, они сказали, так это ж от нас. Вот. А остальные, вот про них я не говорю, про избранников я не говорю. У них очень сложная судьба, у них свободы выбора никакого нету. Они не могут ни самоубийством, ни жизнь, ни покончить, ни все. Почему? Потому что они предназначены уже. Все остальные, вот это два ключа. Всех остальным их зовут, он проявляет свой талант. Талант это тот как раз подарочек, он может быть очень маленький. Как помните, как в Библии, по-моему, там какая-то вдова принесла там 2 копейки, да? Иисус сказал, вот она больше всех принесла, она принесла все. Никто не заметил, никто не заметил. И поэтому плата входа туда, принести все. Все положить на алтарь от чего-то такого-то. Это может никто не заметить. Поэтому богатым сложно там, конечно, потому что понятно почему, да? А, знаете, почему сложно богатым? Они не могут взять и так и отказаться, потому что богатство это ярмо, это ответственность. Это ответственность. Я не могу и раздать все бедным, бомжам. Я их развращу только и все. Им надо распорядиться правильно. А бедному налегке как-то легче, да? Легче. Сколько там у него там раз... Нашел, кому это надо, дал там, или в дело куда-то пустил. Вот. Но я хочу сказать, что религия утверждает, во всяком случае, это муссируется вопрос, что духовный человек обязательно такой нищий, такой тощий. Нет, духовный человек, написано, богатый, сильный, его сопровождает победа и нравственная чистота. То есть он это делает не из-под тишка, никак, а вот как-то так. Вот это характеристика человека, который с Богом как-то имеет какое-то дело. И что характерно, эти люди живут не по правилам, потому что Господь, поскольку Он творит все новое, и Его приказы какие-то новые, ну надо что-то, причем такое новое, что здесь нигде не написали. Если это делаю сейчас, все обычные там, не подумайте, что книжники и фарисеи, обычные люди смотрят вот так, ага, где тут закон, что Писание на этот счет говорит. Потому что в Библии же все есть, и там Бхагавад-гита или что-то где-то все есть. Да нет там ничего, там есть общие дорожные знаки, где точно вот там обрыв, где точно там какая-то авария. Но путь-то не указан, время, место встречи не указано. Есть какие-то истории, которые... И поэтому самое главное, что говорят эти книги, что ты есть Писание, написано, а есть неписанные законы, они в сердце. И Господь их всем там уже нарисовал. Всем. Всякому живому существу. Это даже написано. Сейчас у меня тут есть вещдок. Вот Библия, да? Это кто говорил? Апостол Павел. Его не сильно любят. И при жизни не очень любили, да. Это к римлянам. К римлянам 2.14. И потому, когда язычники, не имеющие закона, язычники, вот мы-то тут вот мы все вот выучили, да, и знаем, когда и что. Вот когда и что, свидетели, у меня самый наибольший процент раковых больных, которые ко мне приходили, это свидетели. Как правильно сказать-то? Иеговы, да. Самый большой. Они все знают. Они наизусть цитируют. Они ходячая энциклопедия. Но, понимаете, ну ни разу не повторяю. Вот ничто не вечно под луной, это сатанизм. Ничего не повторяется. Ни под солнцем, ни под луной, нигде не повторяется. Нет. Дублей нету. И вот, и потому, когда язычники, не имеющие закона, это он римлянам умным говорит, по собственному побуждению исполняют то, что требует закон, хотя у них и нет закона, а они сами для себя закон. Вот кому это понравится, да? А как же правительство? Вот мы написали закон, они плевали на закон, что хотят, то и делают. Кому это понравится?
Да. Тут раз написали, все понятно, что они будут делать. Ну, что нам интересно, то они будут делать, да, потому что мы так написали закон. В этом случае так, в этом случае так, а они вот это так. Поэтому что надо язычников истребить? Надо написать закон. Потому что закон, который в сердце, это не дышло, который как повернул, так и вышло. Этот можно повернуть. На один и тот же закон два разных комментария в противоположных направлениях, запросто. А сердце говорит однозначно. Сердце, вот это вот не нравится, потому что не сильно поворачивается. У них нет закона, они сами для себя закон. Это проявляется в том, что они сердцем понимают, что правильно, что неправильно, в точности. У Павел, да? Его не зря распяли вот именно так вот, вверх ногами. Вот всех так, а его вверх ногами. Достал, наверное, сильно всех вот этих своими письмами. Так, что правильно, что неправильно. Где же тут? Сердце понимает, что правильно, что неправильно, в точности. В точности, как это велит закон. Это проявляется и в чувствах. Вот, пожалуйста, она говорит, о, ну что там ваши чувства, да? Они все испорчены. В чувствах. Чувства правильные мне Господь дал. Я чувствую. Ну. Это проявляется и в чувствах, которые вызывают в них то, что правильно, и то, что неправильно. Иногда разум подсказывает им, что они поступили неправильно, и это делает их виноватыми. И это делает виноватыми. Иногда же разум подсказывает им, что они поступили правильно, и это делает их невиновными. А что со стороны скажут? То есть эти люди вообще, ну, язычники. Прославим язычников, они сами себе суд. А как же наша судебно-исполнительская вот это вот, да? Вот язычников. У нас перебили всех язычников. Пришло христианство, и это не христианство, это не христи. Иисус у них распятый. Потому что Иисус говорил, у вас все уже есть. Закон. И что говорит? Понимаете, закон, который написанный, о любви вам ничего не расскажет, потому что о любви ничего нельзя сказать и о любви не научают. Книгу жизни, если ты будешь знать эту книгу, вот эту книгу, вот эту книгу, вот эту книгу, в книгу жизни ты не попадешь. В книгу жизни ты попадешь, когда влюбишься. А влюбишься тогда, когда ты будешь исполнять этот закон. Этот может быть, эти книжки, они тебе, ну, знаете, до поры до времени, да, надо. Ну, чтобы оперировать, чтобы, а что тут люди, вот я родился, что тут люди до меня тут это делали, о чем-то говорили, да, о чем-то переживали, как-то вот надо. Но потом вот это открывается. В 14 лет оно уже открывается, да оно с рождения открывается, но в 14 лет начинает буйствовать. Говорит, вот такой возраст, такой противный возраст, что-то они не подчиняются, плохие ученики из них. Потому что этот закон настолько уже в противоречии с любовью, который вот официальный, который мы признали, сказали, он кровью написан. Да не кровью надо писать законы, да, а любовью. Кровь это как-то что-то войной там попахивает. Не надо кровью писать. Закон любви, он пишется успехом. Знаете, есть психология. Психология успешная, психология неуспешная. Берут людей с психическими отклонениями, там вот это Фрейд, там Юнг, и вот исследуют, почему они стали идиотами. И вот есть вот такой класс идиот, такой класс идиотов, такой класс идиотов, и вот описывают идиотизм вот этот вот. А нормальный человек, то он туда и вообще не соприкасался. Вот. И есть другая психология получилась. Это не психология, потому что психология это наука о душе переводится, а это наука об ее отсутствии. Там вот, ну, вот сделаешь так, будет так. То есть, смотрите. Два ключа. Один ключ у Бога, один ключ у человека, который талант. И если он своим талантом даже своим талантом будет ковыряться в каких-то, ну, практиках духовных, ну, мы должны понимать, что в книгу смерти дверь открыта. Туда и стучаться не надо. Понимаете? Открыто. Да. Любая твоя практика без любви порочна. Порочна. преступление против Бога. То есть, исполняя этот закон, без этого закона, все, ты уже пошел туда. Ты должен понимать раз, и так, о, сердце отклик, сердце разрешает тебе это все. Я вам сейчас зачитаю. Вот есть такой товарищ, он из Чили. А можно вот это приблизить, вот это вот? Мораль 21 века. Дарио Салас Коммер. Вот этот вот товарищ. Да, Сомер, да. Это. Вот. Мораль 20 века. Вот достаточно толстенькая книжечка, да? Ну, вообще гений. И вот он это, он же не с пустого места, он проводит анализ. Это не значит, что вот этот человек, это новый пришел, там Иисус Христос, и раз, вот заповедь новую даю. Нет. Эти люди обычно, вот эти книги уже все знали, уже все съели. И что-то и попробовали. А и потом пишут что-то свое, но это просто адаптация того же самого. Не, ну как, это же не авторитетно. Понимаете? Ну, это с чем еще сравнить? Ну, вот, например, Дейл Карнеги, да, известный. Но он, у него все на Библии построено. Дейл Карнеги. Он все в Библии. То есть Дейл Карнеги сначала изучил все вот это наследие, а потом адаптировал. У него учились миллионеры. Миллионеры. Вот. Ну, так вот и этот товарищ, то же самое. Вот сейчас зачитаю. Закон и незакон. Ну, я начну, знаете, с чего? Самое популярное. Потому что я могу читать, если жить на Марсе, а всех интересует выйти замуж. И что там в семейной жизни. Ну, практика показывает, да. Вот. Практика показывает, потому что это читание Чан Ричаран говорил, говорит, как только семейная тема, о, сразу все внимание. Вот. А если жизнь на Марсе, все делают, да, записывают, если жизнь на Марсе. А тут, естественно, внимание. А вот у него такая глава называется «Моральные ошибки и грехи». Так что ж такое грехи? Что ж такое грехи? Грех – это значит не жить. Понятно? Грех – это значит не жить. То есть не любить. И все, что ты делаешь, если ты не живешь или не любишь, ты можешь активно что-то делать, но ты понимаешь, ты делаешь это на территории смерти. И тебе там будут спонсировать, и выпилы какие-то вручат, и все такое, но потом это все умрет. Не просто бесполезно, просто ты, ну, кому-то делаешь какой-то урожай, урожай смерти. Это касается работы, твоего хобби, как ты одеваешься, как ты ешь, как ты спишь, вот всего это касается, ты это должен делать с любовью. Как это делать с любовью? Мы когда любовь, сразу мужчина и женщина, и вот как у них там хорошо вместе или нехорошо. Нет, любовь — это более широкое понятие, это сама жизнь. То есть, и вот смотрите, мужчина и женщина, мы сразу возьмем вот эту вот пиковую ситуацию. Мужчина и женщина могут официально зарегистрировать свой брак или обвенчаться в церкви, но если между ними, сейчас не те очки взял, но если между ними нет истинной любви, их союз никогда не будет законным с точки зрения природы. Так авторитет ЗАГСа или авторитет природы, понимаете? Природа, она вот здесь вот работает, это моя иммунная система, это мое здоровье, вот что такое природа, да? И если природа не одобрит, я просто, это, у меня не будет силы. А не будет силы, это значит, я буду нуждаться в силе, я буду у партнера говорить, ну, ты это, как-то это, понимаете? Я уже не буду не дающим, а берущим, а кому нравится этот берущий, понимаете? А природа говорит, все, краны перекручиваем, потому что ты нарушил закон. Ну, когда кто-то нарушает закон, его заключение, да? Вот он, человек, его парализовало, лежит. Ничего, вот такой хороший человек, а что ж его парализовало? Природу он нарушил. Просто так никого не парализует, понимаете? Вот, как говорил этот Жеглов Шарапов, да, помните, место встречи изменить нельзя. Это говорит, вот напрасно, вот человека, вот надо, он говорит, не Игорь Шарапов. Если бы он с женщиной вовремя разбирался и пистолета бы не разбрасывал, не сидел бы здесь. Ничего так не бывает, это наказание без вины. И природа то же самое. И мы знаем, дело в том, что когда мы нарушаем, нет любви, просто не хочется. Нет любви, вот ты нарушитель. Никто ж не видит, но ты знаешь это. Итак, их союз никогда не будет законным с точки зрения природы. Существует истина общественная, юридическая и очевидная. Существует истина общественная, юридическая и очевидная реальность природы. Очевидная, понимаете? Юриспруденцию не все потянут. Но это не надо говорить, что ты не знал. Именно природа является той единственной правдой, которая отвечает законам Создателя. Эта правда вечна и бесконечна, потому что является проекцией Матери Вселенной, которая всегда была и всегда будет, которая приняла в свое лоно человека так же, как и все живые существа. Человек устанавливает нормы, правила, законы, которые ему кажутся наиболее подходящими для жизни и развития общества. Я это тут как бы на паузу. Законы, которые принимаются, они не с точки зрения любви, они с точки зрения целесообразности. И религия даже говорит, вот мне тут тысячу раз я слышал вот это, вот опираясь на эту книгу, говорят, это благоприятно, а вот это неблагоприятно. Я думаю, как это благоприятно? Иногда любовь зовет в такое место, там и не благо, и неприятно. Иногда надо пожертвовать жизнью, иногда надо, я не знаю, в грязь лицом, на войну там идти или что-то, да, куда любовь тебя позовет там. Там, к родине, к семье, я не знаю, ко вселенной, к какому-то человеку, что-то там и не благо, и неприятно. Да скажите уже честно, что выгодно и невыгодно, да? И при чем тут Священное Писание?
Рентабельно или
нерентабельно? Рентабельно, нерентабельно. Это просто, ну это чистейший махровый эгоизм. Выгодно и невыгодно. Разве это любовь? И как ни странно, вот весь вот этот брахманизм там, или там вот Ветхий Завет, Книга Зверя, мы же там говорили, там конкретная, там просто конкретность Книга Зверя, и Новый Завет не продолжение Ветхого Завета, он в пику ему там противоположные вещи говорит. Он не является продолжением, склеили, как и здесь, в другой традиции. То есть то является целесообразным для достижения цели, а вот то, а любовь, она нецелесообразна. Нецелесообразна. Она не для себя, да? И вот тут он говорит, но она с точки зрения... То есть что такое целесообразно вообще, если так вот рассмотреть? Что-то вот слово такое, целесообразно. Это какая-то цель, образ, что-то, что это такое вообще, целесообразно. Ну когда мы целесообразно, вот правильно... Так наименьшие потери будут. Это вообще какой-то, знаете, экономный такой режим, да? Когда любовь это вообще безлимитный источник. Сколько хочешь, столько дал. Мало, на тебе еще создал. Там слово выплюнул Господь, оно материализовалось, у тебя сколько хочешь опять, да? То есть неистощимый источник. А здесь вот у меня лимит. Лимит. И вот я вот экономный весь из себя такой. Не просто не из себя, а для себя даже, понимаете? Вот столько вот дам, а вот больше нет, больше вот нет. Странные такие вещи. Вот эти все пороки, жадность, вот из этой целесообразности. Целесообразность. Сколько людей видел, которые жили как-то вот так вот. Ну, внутренний закон был, этого не прочитали еще, потом раз... Я их не узнаю, улыбаются меньше, жмоты стали. Вот они раньше это делали, ой, сейчас это нельзя. Они настолько боятся оскверниться, настолько боятся это, да? Боятся. А что такое страх? Страх – это дыхание дьявола, ты отвернулся от лика Господа. Страх бежит от лица Господа, написано. Ты чего-то боишься? Боишься несовершенен в любви? Чего ж ты боишься-то? Чего ты боишься? Запачкаться. Ты душу хочешь спасти, так написано. Ты же по Библии, да? Ну, там написано, стремящийся потеряет. Стремящийся сохранить потеряет. Не надо ничего бояться. То есть, ну, Просто есть чувства, которые правильные. Которые мы знаем, вот оно вот правильно. Мы не можем даже, может, объяснить. У нас не хватает этого юриспруденческого этого образования, но мы чувствуем, что вот это так и все. Вот был фильм такой, я вам историю расскажу. Настоящая история, это когда советская власть устанавливалась, и был такой, их называли выдвиженец. Такая, это письмо написала женщина, она внучка этого человека. Внучка этого человека. Она никогда не видела, но знает его историю. Говорит, вот мой дед, здравствуйте, он влюбился в мою эту бабушку. Он был из какой-то Тамбовской губернии, из крестьянской семьи, а выдвиженец, значит, он сразу стал каким-то чином. И он стал участвовать там в продразвездке, знаете, это не очень приятное, да, это у людей отнимать хлеб, вот таким зазятым революционером. Ну, видно, как проявил какие-то качества, он стал это, как в НКВД. НКВД это страшные люди, приходили, значит, все, ничего не сделаешь. И вот, когда была программа по уплотнению жилплощади, знаете, богатые какие-то вот жили люди, он заходит в один дом и сразу влюбляется в одну девушку. Ну, его какого-то возраста. И влюбляется так вот категорически, он такой решительный. И он при своем положении мог принудить ее к сожительству и все такое. Но он решил все как это правильно. Он мог это сказать, что вот не будешь со мной жить, вся твоя семья пойдет на расстрел. А там было кого стрелять, и по тем законам их надо было стрелять. Да, то есть, ну, происхождение позволяло, скажем так. Вот. Вот. Но он сделал ей предложение, она так как-то согласилась, и вот они так жили, у них двое детей там получилось. Дальше больше, пришла Великая Отечественная война, Вторая мировая война, он уже в чинах, он очень быстро прогрессировал, он вообще дожил до 80 лет, ушел с большой пенсии, там, ну, с почетом и все такое, такое из простых. Ну вот он дожил, и у него было такое звериное чутье, что вот такой нюх, вот интуитивное, понимаете, талант какой-то был, что вот он, вот когда объявили войну, он за неделю на казенной машине смотался в Петергоф, оттуда, это было все в Ленинграде тогда еще, привез мешок овса. Именно овса, ни сахара, ни муки. Он уже предполагал, что Ленинград будет окружен и все такое, но если бы он принес там сахар и муки, его бы в пораженческих настроениях там обвинили, там что-то такое, а овес. У лошадей там взял овес, да? И благодаря этому мешку муки они спаслись. Они затыкали дырки, чтобы когда они варили овес, чтобы запах никто не услышал, не настучал там на них, и вот они спаслись. И он принес первую неделю. То есть это Ленинград не был окруженный, не был, никто там не знал. Он предчувствовал это все. Вот. И вот так вот все хорошо, хорошо, хорошо. И вот уже война вот только-только закончилась, везде разруха, мужчин мало. Ну, после войны все-таки там 20 миллионов и так далее. И тут у жены диагноз инсульт. То есть ее парализовало. Он, имея свое такое положение, всех лучших врачей, они сказали, да, жить будет, будет жить долго, все такое, сама себя частично обеспечивать будет, ну, полностью она никогда не восстановится. А может быть и не будет, там как пойдет. Может быть будет прогрессировать, ну, жить будет нормально, ничего страшного, все нормально. Он всех заплатил, после чего он взял ее, вывез какой-то разрушенный дом и бросил там. Целесообразно. Вот. Сын его и уехал по своим делам. Он просто бросил, оставил. Вот такая вот любовь. Вот. И когда я слышал эту историю, думал, да, 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 думал, как же такая любовь и как она с продразверской. Вот. стыкуется. А потом, когда конец истории, наверное, правильно был. Кстати, во Второй мировой войне он был в этом, как это называется, вот военное время в трибунале. В трибунале судили, кто там от войны там бегал. Вот. Вот сын об этом узнал, начал бегать по всему этому, по разрушенным домам, нашел на третьи сутки, она была жива, но через час она умерла, эта женщина. Ну, а он это продолжал жить успешно, вышел на пенсию. Вот. Понимаете? Целесообразно. Вот. А когда вот этот вот фильм, не фильм, а вот эту вот историю, сразу в 80-х годах был такой фильм, японский, по-моему, фильм, я не помню, как он назывался, но там описывается село такое. Это я насчет того, что любовь нецелесообразна. То есть книга жизни, мы думаем, о, книга жизни, а вот и на это согласен, жизнь, она не считает свои ресурсы. Бог даст тебе на эти ресурсы, и счастье даст, и все, и при любых, как это сказать, декорациях. Но мы же думаем, чтобы декорации были достойные, тогда будет любовь. Не, любовь возникает как раз в не очень хороших декорациях. Она проявляется. Чтобы проявить силу, надо что-то двигать. А когда все хорошо, то зачем тогда любовь нужна? Любовь-то и нужна, чтобы проявить как-то. Именно в неудачных ситуациях, чтобы на уровне чуда было. Вот так вот. Такая книга жизни. А это не жизнь. Это, ну, я не знаю, это, ну, саркофаг какой-то, где со всеми удобствами. Вот. И там была такая ситуация. В этом селе, в японском селе, что лишний рот это уже проблема, что-то там с пищей не очень. И когда человек доживал до 70 лет, не ждали, когда он умирает. Старший сын, мужчина какой-то, делал такие, какой-то типа рюкзак из каких-то деревяшек вот таких вот, пристегивал этого человека, своего родственника, что, видели, да?
Легенда на рояле.
Легенда на рояле, да. Пристегивал и тащил в горы. И там по фильму он притаскивает, там скелетов немерено.
Там и вот... Такие специально выбивали себе зубы, только они уже такие старые, что им уже пора. Им было стыдно быть здоровыми в таком возрасте.
Да.
Они себя делали стандартно.
Да. И вот там сын тащит свою маму. Маму. Мама седая там по этому фильму, вот он ее... тащит туда, и там еще как раз снег пошел, он говорит, ой, хорошо, замерзнешь, быстрее помрешь, без мучений, вот так вот. И она говорит, давай, иди. И он оставляет это все, она говорит, стой, вот эту забери, пригодится еще кого-то тащить. Вот. И он приходит туда, вниз спускается, там семья, там просто забыли, все, там что-то кушают. И на него сын старший смотрит вот так вот, и он понимает, что следующего понесут его. Вроде все правильно и все целесообразно, но ты понимаешь, что ну так не должно быть. Вот этот вот, вот все, вот, можно шастры написать, что вот так вот надо, в тех условиях. Но сердце говорит, не должно так быть. Не должно так быть. И вот даже если такие условия, очень жесткие условия, но сердце скажет, не должно так быть, будет ситуация, что ты избежишь этого. А как же чудо? Чудо ломает рамки, и вот был какой-то недостаток, и вот оно вот этим бонусом спускается. Но для этого нужна любовь. Книга жизни. Такая целесообразность. Вы понимаете, слово «вера», оно может быть пристегнуто только к сердцу, к Богу в сердце, больше никуда. Больше никуда. Потому что, знаете, если бы этот мир только бы курировался вот этими священными писаниями, то, что написано, это просто выживание, тогда дарвинизм, дарвинизм лжет, это ученые уже говорят, это все не так произошло, не просто выживание. Это смерть выживает, выжить никто не может в этом мире. Можно только жить. И тогда вот как-то спустилось, как откуда-то, я не знаю, сверху, такая штука, как совесть, которая не может быть получена эволюционно, никакими практиками. Это есть с рождения уже, да? Стыдно может быть вот такому маленькому человечку. Стыдно. Совесть откуда? От чего она? Значит, этот мир рассчитан на что-то большее, чем просто выживание, чем просто следование вот этим вот книжкам. Потому что в этих книжках нет любовь. Оно может быть подталкивать тебе, что говорит, но ее нельзя описать. Она для каждого индивидуальна, Господь, потому что ты индивидуален. Потому что ты, когда живешь, ты ни на кого не похожий. И поэтому то, что тебе Господь говорит, он больше никому не скажет. Или скажет не так, но все равно чужой совет тебе не пригодится. Советы не пригодятся, вот только вот это. Нас же учат, вот есть шабда. Знаете, вот 3-10 типов получения информации, если их сублимировать, получается 3. Это анумана, пратьякша и шабда. Вот это анумана, это значит вот то, что я могу придумать, проанализировав, логика. А пратьякша — это органы чувств, мне что сообщают. И шабда. И говорят, шабда — это вот то, что тебе сказал авторитетный источник. Кто авторитетный? Кому я могу доверять? Доверять — это, ну, вера. Я должен верить этому человеку. Все говорят, вот он, мы его проверили, давай, иди. Вот. Нет. Вера — это слово можно пристегивать только вот сюда. Потому что он не знает, что мне надо. И никто не знает. Никакой духовный учитель, никто не знает. Это зафиксировано в Священном Писании. Никто не знает. Только сердце твое скажет индивидуально. И в этом защита этой информации. Совершенно секретно. Только для тебя лично открывается и говорится. Тебе. Я чем-то заслужил? Нет, тебе просто говорится это. Но с тебя требуется смелость это исполнить, потому что все будут против. Потому что у них другой проект на тебя, ты еще мал. Тут видишь, что у тебя не сходится. Все остальное — доверчивость. Я так на память взял энциклопедию, там написано, что такое доверчивость. Доверчивость — это вот когда мы читаем Священное Писание, вот супер-пупер Писание, сам Ачарья написал собственноручно. Это даже не издание, а вот даже он написал. Вот, написал, потом это транскрибируют и потом издадут. Вот я даже читаю и думаю, о, наверное, вот это так. Это не вера, это доверие, доверчивость. Вера только вот отсюда. Понимаете, что это такое слово? Это дорогое слово. Как и любовь, как и все это остальное. И как же там написано? В энциклопедии написано. Мне нравятся вот эти материалистические, нерелигиозные, но они хотя бы правдивые. Там просто пишется, что есть что. Доверчивость — это, я своими словами, принятие за правду. А, вера в человека или то, что он говорит, или то, что где-то, ну, написано, где-то вот так. Точка. И дальше написано. Доверчивость является детским качеством. И правильно, потому что у ребенка хорошо, когда он рядом с любящими родителями, да, почти что боги, они тебе ничего не пожелают такого. Это обоснованно, когда ты вырастаешь, ты понимаешь. Знаете, когда вот человек маленький, пока он маленький, кто-то, наверное, был вот маленьким, думаешь, ну вот мы тут между собой тут подрались и все такое, но сейчас придет взрослый, у них же там все правильно, у них же все справедливо. Вот. Они приходят, они рассудят. Но ты вырастаешь, понимаешь, там у них так же, а то и хуже. А потом, когда ты понимаешь еще дальше, что дальше там еще хуже, что у детей было больше справедливости, чем у этих взрослых. Вот. И когда ты доверчивый, когда будучи ребенком, это оправдано и надо, потому что кто-то тебе как-то поправит, поможет. Но когда ты взрослый и сохраняешь себе вот эту доверчивость детскую, это называется глупость. Потому что вера, она базируется на каком-то опыте, на каком-то знании, на каком-то разуме. Разум я имею в виду, когда ты с сердцем разговариваешь, такая прослойка, там, дисплей такой. Тебе Господь там ту-ту-ту-ту, и ты ему там ту-ту-ту. Переговорный пункт такой. Вот это разум. Есть ум, а есть разум. Вот согласно ведической традиции. А на чем доверчивость базируется? Не на чем. То есть на глупости. Глупость — это, ну, глупость, я глупый. То есть, ну, нет опыта. Глупость — это не значит, я вот, ну, down. Я, ну, потенциально я умный, но еще нет. Понимаете? Я в потенции умный, еще не наработал. Ну, мало жил еще, понимаете? Вот с этой точки зрения глупо. И доверчивость базируется, ну, когда ты уже прожил, и у тебя кое-что вот это есть, и ты продолжаешь верить всем, то происходит такая вещь. У тебя не то что атрофируется, ну, ты не используешь Господа. Он тебе говорит, а ты не ему веришь, а вот ему, потому что авторитет. И все. И это перевешивает. И ты все больше, больше, больше. Ты все правильнее, правильнее. Тебе все хуже, хуже, хуже что-то, да? А ты все правильнее, все правильнее. А вот это вот. Это как приложение еще подойдет. И то не всегда. Потому что чем больше калибр человека, чем больше его талант, тем меньше он нуждается в священных писаниях. Они нужны только вообще калекам. Вообще калекам. Вот я читал, когда... которые вот эти язычники не имели писаний, но они вот так вот так вот. То есть если ты покалеченный, то что вот если бы, вот ты вот слепой, да, вот ты слепой, и ты на вот это как палочку, вот это священное писание, вот так вот, палочка. Если палочку отнять, то вообще плохо. А если ты зрячий, ты так видишь, куда идти. И есть другая сторона. Страшная сторона. Вот сейчас вот внимание. Почему? Потому что доверчивость рано или поздно у человека пропадает. И это хорошо. Это хорошо. Чтобы не верил, кому попало. Даже супер авторитетным не надо верить. Написано нет. Он там Кришна Арджуне говорит, я вот я тебе говорю, а ты проверяй. Он, ну ты же Бог. Да, Бог, ну проверяй. Потому что я люблю пошутить. Вот. Но то, что у тебя внутри, этому беспрекословно. Этот не обманывает. А снаружи кто угодно. Потому что любимая одежда на этом маскараде жизни у дьявола — это духовный учитель. Любимая. Одевается во всех церквях, они уже вот так вот, да. На самых высоких постах. Как их определить? Они гомосексуалисты все. Все. По-другому не получится. То есть, пишется, кто такие демонические, не склонны к этому. Гомосексуалисты. Что такое гомосексуализм? Это потеря ориентации. Потеря ориентации. Я люблю такое же, как это, но другое не люблю. А любовь — это противоположность. Я люблю непохожее на меня. Понимаете? Там нету ни плодов, ничего. Вот. И мы знаем, что, ну, сейчас вся элита церкви, именно элита, промежуточное, среднее звено, там что-то нормально встречается, ниже более святые. На самом верху там нет святых. Вот сам, их там хоть печати там на лбу понаставят, что он святой. Нет. Для меня это симптоматика. Если он аж там, ну я понимаю, кто он. И по плодам мы видим. Знаете, почему я так думаю? Потому что там закрыто, мы не знаем, что там делается. И там не одна дверь, а несколько. Вот даже возьмите, что христианство, что вот это. У них вот этот совет, что створится на совете, паства не должны знать. А что на вот этом совете, на региональном, не должны знать. И на этом. Я думал раньше, там вот этот GBC, что же они там занимаются? У них там кодекс чести. Кодекс чести — это значит то, что мы там приняли вот это так. Теперь мы это говорим. Да какой же это кодекс чести? Это круговая порука. Что-то, разве истинно голосование принимается? Нет. Вот. Они приняли, что мы там упали с духовного мира вот, в каком-то там году. Причем с небольшим перевесом голосов. И теперь всем говорят так. Даже те, которые не согласны. Вот. И что же они там говорят? Я думал, ага, там вот это в Индии, там 6 госвами такие были великие. Они написали такое раз такое. А что мы вот своим умишком понять не можем, они там под пирамидами это все, они, наверное, обсуждают эти самые деяния шести госвами и что они там написали. Они там обсуждают, сколько денег надо выделить на суд против педофилей, которых они там позабавились в раннем там возрасте, да? И им огромные счета в долларах, в миллионах идут, и они как это все оплатить, они чем занимаются. Конечно, там подписка не разглашение будет, понимаете? О чем там? То есть доверчивость, доверчивость. Ну, это религия. Ну, ладно, религия, понятно, религия, это ж любимая там для дьявола. Разве мы не так верим нашему правительству? Разве не так же мы верим нашему правительству? Как дети. Сейчас приедет там, кто там у нас сейчас, вот, ну, неважно кто, начиная еще с Петра Первого, вы думаете, когда-то что-то было хорошее? Вот приедет, ну, вот Порошенко или там Петр Первый, или кто там Обама, там, ну, в какой стране, да? И сейчас он так все разрушил. Да он это и устроил. Он это устроил, вот эту разруху и все. Когда кто-то, если ты идешь туда, понимаешь, в чем там дело. Почему они, этот гомосексуализм, это ЛГБТ, почему они его проталкивают? Почему они его официально, вот великий наш этот боксер, там этот Кличко, он защищает гомосексуалистов? Почему он сказал, я с ними разберусь, кто там против них, там еще это. А мы как дети. Сейчас придет мэр города и все разрулит. Это доверчивость, это глупость. Это глупость. И выйти из ситуации нормально можно только, чтобы тебя записали в книге жизни. А в книгу жизни тебе проведет Господь, который в тебе. Больше никакой, никакой другой религиозный. И для этого у тебя должна быть вера. Вера. Вера, без любви не бывает вера. Любовь — это отвага, любовь — это я... Знаете, что такое любовь? Я беру эту книгу, откладываю все, что знал, и говорю, ну, Господь, что ты скажешь, буду делать. Вот это вера. Потому что тут обязательно найдется что-то, что не разрешит мне это сделать. Обязательно, вот обязательно найдется. И противоположность доверчивости. Кто-то знает, что такое противоположность доверчивости? Если человек теряет доверчивость, а он говорит, это вера, я верую. Нет, ты не веруешь. Ты доверишь, ты дитё. Причем дитё глупое, это нормально, по статусу положено. А человек, взрослый человек глупый, это уже, ну, это идиотизм какой-то. Потому что обучение... Он обучен, глупости обучаются. Любви не обучают, а вот глупости обучают. Я сейчас вам зачитаю про этого человека. Как бы, сейчас, минуточку. Вот он пишет про образование. Как обучают глупости. Сейчас, потерпите, найду. Ну вот, во-первых, то есть как мы становимся, я вам сразу скажу, люди, которые потеряли свою доверчивость, а любовь не приобрели, становятся циниками. Цинизм. Знаете, что такое цинизм? Цинизм — это даже, знаете, как-то модно. Вот я вот это уже все познал, я знаю этим, это не да, это да, тоже мы знаем, да, это тоже знаем. То есть, как кто-то сказал там, Оскар Туайт, я не помню, какой это англичанин, что ли, или американец, имя такое, да, знаете. Циник, он всему знает цену, но у него нету ценностей. Цену знает, и вот как становятся циниками? Путем образования. Потому что цинизм — это и есть... Целесообразность. Даже как-то похоже слова. Целесообразность. И я даже записал. Вот если про доверчивость там в словаре написано не очень много, то про цинизм написано побольше. Сейчас, минуточку. Цинизм. Где же я тут его написал? Где же... А, вот оно. Цинизм – это поведение, личность, поведение, поведенческая личная, личностная позиция, выражающая пренебрежение определенным нравственным ценностям, как мешающим или ненужным для решения практических задач. Это мировоззрение, отрицающее сострадание, жалость, стыд, сочувствие, как несоответствующее личностному интересу. И вот еще одно определение, это из другого словаря. Это вызывающее пренебрежительное отношение к правилам нравственности и благопристойности, культурным ценностям. То есть, понятно, что вот эти вот все наверху, они там, ну если не все, ну хоть половина эти гомики, понятно. Но есть же и хорошие, понимаете? Есть же настоящие святые. Ну понятно, что этот храм полностью там спонсируется силовыми структурами, и он для зомбированного населения, но есть же и настоящие святые места. Есть же. Понятно, там мистификация, там вот что-то там посыпали, там тра-ля-ля. Вроде чудо, организовали чудо, как они очень много сейчас организуют вот этот вот благодатный огонь. Да я не знаю, это идиоты только думают, это сейчас легко сделать технически. Гроб Мухаммеда в воздухе висел сколько лет, а сейчас не висит, потому что все знают, что такое магнит. Понятно, мистификация, все такое, что дурит народ, сейчас народ интенсивно обучается, но есть и настоящие ведь чудеса. И человек, который вот так вот он, и вот такое, все понятно, значит, о чем говорит? Человек никого не любит. Потому что вот это вот такое выражение, что фу, вот это вот цинизм, да, у него проходит вот это детство. Ты должен знать, ты понимаешь, ты понял это, и что вот они не такие, что это не такие. Ну и что? А любовь? Чтобы у тебя возрастало вместе со знанием, вырастала и любовь. Вот как это? Потому что знание бывает двух сортов. Есть знания, которые тебе колят надвое, что вот это хорошее, это плохое, и в результате ты понимаешь, что вообще ничего хорошего. То, что ты за хорошее считал, тоже нехорошее. Вот. То есть все равно война какая-то получается. А есть знания, которые не дуальность вот эту практикует, а единство мира. Что да, нужны и доноры, и вампиры нужны. Эти вампиры тоже волю Божию исполняют, они откусывают только то, что ты украл. Ты против природы поступил, ты против любви поступил. Тебя приглашали в книгу жизни? Нет. Вот мы разговаривали где-то там на перерыве, я не помню. Вода, добытая из колодца, вот ты вырыл колодцы, они чрезвычайно вредны. Организм буквально не это. Вот с родника, с реки, с дождя набрал, организм усваивается. А эта вода краденая. И там заряд плюс 400, убийственный, практически яд. И она не убивает настолько потому, что организм ее, и нельзя напиться. Он ее пропускает прямо туда и на вылет. И не могу напиться, пьешь, не можешь напиться. Но если прокипятить ее, колодезную воду можно пить, у нее нулевой заряд тогда. Потому что в человеке минусовой заряд. Это не просто мертвая, мертвецкая вода. И точно так же все остальное. Даосы говорят, истинное делается легко, все как дар тебе дается, но ты воруешь. И ты хочешь и любовь такую воровать. Или, например, другой вот вопрос. Человек говорит, вот как мне от обжорства избавиться? Вот ем, как не всегда, пока не поем, не усну. Дорогой, ты не то ешь. Если бы ты ел то, что надо, чуть-чуть закусил и все, ты не то ешь. Ты ешь краденое. Ты ешь то, что тебе не положено. Ты где-то начитался... Это все проспонсировали, как это, фруктоеды были в России, так их Феликс Измуж Дзержинский всех поистребил. До 300 лет жили, не в какую-то там статью Югу, это вот революция. До 300 лет жили, питались не просто вегетарианцы, даже овощей не ели. До 300 лет жили, сильные, мудрые, были такие. Много там чего революции поистребило. Чего Петр I не успел, эти поистребили. Там всех этих блаженных поистребили. А блаженство, блаженные, знаете, юродивые, то есть Христа ради, это такое явление нигде, ни в какой Индии не было. Это не, понимаете, блаженные, их там было около 2000. ходила. Сейчас про них ничего не известно. Просто физически истребили. Всех людей с паранормальными способностями поистребили. И сделали вот такой, потому что... почему? Потому что эти люди были в силе. В силе. Они жили в гармонии с природой. То есть они были в любви. Невыгодная любовь, эти люди, неуправляемые. Невыгодные для машины смерти люди, вписанные в книгу жизни. Так что ты и раскричался. Итак, цинизм. Цинизм. Чтобы не впасть в цинизм, надо понимать. И когда мы говорим, о, сейчас типа гласность такая, да, вот сейчас там разоблачение, там разоблачение, но это ведет к цинизму. Мы говорим, вот, вот нас обманывали, да когда ты был обманутый, ты был лучше. Когда ты циник, ты все понимаешь, ты ничего не любишь. Потому что, почему ты ничего не любишь? Что такое нелюбящий человек, который цинично через губу переплевывает, там, знаете, как вот это вот там Печорин или там Герой нашего времени, вот, вот, ну, вот эти вот книги, они как-то вызывают это в глазах общества даже как-то круто, да? Вот так вот. Ну, ничего там крутого нету. Если любви нет, ничего там крутого нету. Потому что это значит, у человека были претензии к жизни, хотел это, но ты не получил этого. И ты обиделся. Обиделся или это. Я вам очень хочу сказать. Человек, который понимает, что его обманули, и разгневался, и что-то сделал такое вот так вот, имеет шанс к любви. Человек, который обиделся, не имеет шанс к любви. Он становится циником. Знаете почему? Что такое обида? Я бы не обиделся, я бы дал всем там по морде, но силы нету. А жизнь это сила, проявление силы. И поэтому вот я побоялся вот им сказать, что вот ах вы такие сякие. Все. Я обиделся, ушел, вот так вот, закопался и вот это вот. Я знал, мне рассказали один человек, который там был в сознании Кришны. 10 лет отдал, столько много жертвовал, потом он взял и обиделся. У него потом жена там умерла и все такое. У них дома собиралась куча народа, я к ним приходил. Сейчас он стоит на базаре, там торгует чем-то там. Какими-то. Ну, это не. Но когда мимо там идет какой-то другой там этот кришнаит или кришноид там. Кришнаид это который человек еще совесть не потерял, а кришноиды их называют, которые уже потеряли совесть, вот выучили наизусть, да, а совесть им уже просто не надо. Ну, они так все знают. Вот. И он говорит, эй, там, Хари Кришна, и показывает пирожок с мясом, вот так демонстративно ест. Вот так вот обиженный человек, слезы мешают говорить, просто понимаете, он уже, ну, ему плохо. Он как ребенок, он обиделся. Он 10 лет выкинул, а он мог бы их не выкинуть. Он мог бы что-то разозлиться, что-то сделать, это потому что, ну, он с водой выкинул, выплеснул ребенка, там где-то что-то хорошее же, правильно? Там не только... Вот это. Потому что есть действительно чудеса, есть действительно угасло, для него же ничего нету. Обиделся. Он получил разоблачение. Цинизм. Потому что вот сколько у нас до перерыва. Вот Бог, он не такой, понимаете? И святые люди не такие. Они не обижаются. Не обижаются. Итак, смотрите, я вам сразу скажу. Если ты обиделся, ну, ты на пути, встаешь в очередь в книгу смерти. Не обижайся. Разозлись, порви всех, там, что-то такое. Вот. Шрила Прабхупада пишет там, что есть там 10, везде написано 10, он пишет 10 видов преданного служения. И самое главное из них – гнев. Гнев не управляется, никто не может управлять. Господь Брахма не может управлять гневом, а значит, этим управляет Господь. Господь. Сострадание без гнева невозможно. Гнев это когда все остальное можно как-то управляться, а это не управляется. Гнев он сжигает. И вот когда это вот какое-то получил знание шокирующее, что это все не так, что тебя обманывали, возникает этот гнев. И он либо сжигает твою любовь, и ты становишься вот таким циником. либо сжигает твой эгоизм. Ты становишься каким-то героем там. Героем. Вот пожертвование, вот это проявление любви. У тебя сразу, вот, вот на этом периоде, насколько ты готов. Ну, это несмиренный человек получается, несмиренный. И написано, после того, как он это выплюнет, потом он, то есть проявится, это не значит, о, теперь всю жизнь махать шашкой. Нет. Потому что в этом сжигаются вот это остатки твои, вот эти всякие, всякие ложные. И ты остаешься наедине с Богом, и ты уже к этому моменту набрался ума разума, что ты можешь свое выдавать. Итак, я заболтался, я хотел сказать. Хочется сразу все сказать.
А можно к этому Кришнаиду еще вопрос, который я
зачитал? Да.
Вот, ну, я так понимаю, что Бог говорил, что он вовремя не среагировал, да? Ну, как бы подавил, ну, как бы свой гнев. Да? Ну, правильно, то есть он вовремя не среагировал.
Он, понимаете, пырхал на улице. Выходит и говорит, все не так. А скажи при всех. Вот приехал Брахман, скажи в лицо. А на кухне мы, конечно, там смелые все.
А что вот бы такой, например, Кришнаид мог бы сделать из точки, в которой вот он находится сейчас, когда он уже вовремя это не высказал, например, да? Ну, почему он, допустим, я спрашиваю, да? Потому что у меня, допустим, там...
А я сейчас к этому, иду. Что с ними делать, да? Как, можем ли мы им помочь, да? В этом смысле?
Ну да, то есть, ну, как бы что... Как он, что, какой шаг он может предпринять дальше?
Он уже не может. Может кто-то помочь ему. Кто-то может помочь. Вот знаете, есть такая история. Вот там, неважно, было это, не было, кто-то верит, кто-то не был, не верит, но все истории в священных писаниях, они поучительны, нравоучительны, имеют какой-то логический правильный вывод. Потому что если история обычного человека не сильно впечатляет, а это вот сам Господь Рама или там сам Иисус, значит, ну как эталоны какого-то поведения, вот это Господь Рама, когда, там помните история, там его папа погорячился, пообещал одной женщине, что выполнит ее два любых желания, и когда вот этот Рама подрос, там, а там были конкуренции, кого на престол ставить. И весь народ же его, и все его, и ни у кого сомнений нет, ну вот он же вот самый. А там другая женщина, потому что, ну, многоженство всегда было в мире, и это христианство пришло и сказало вот так. Тем самым генофонд сразу подрезало. И второй наплыв уничтожить человечество, оскотинить его, это значит вообще с кем угодно, когда угодно. Сначала один мужчина, один женщина. Вот мужчина, понимаете, мужчина. У него тоже несколько женщин. А этому вообще ни одного нельзя. Вот раньше было так. Поэтому было многоженство. А не то, что вот это. Вот, ну, христианство пришло. Вот. Ну, что я хотел сказать. И там какая-то служанка была замечена, и вот это была одна мать была в этом. И его там, в общем, репрессировали на 13 лет. Чтобы он там не мешался, не путался под ногами, потому что народ, видя вот Господь Рама, а вот этот вот царь, он будет туда смотреть все равно. И чтобы его там с глаз долой и сердце вон. А там все обиделись, и даже обиделся этот, которого на престол, за ним поехали, и там все, ой, боже мой, что же мы наделали. Так он, предавшим его, уделил больше внимания, чем своим друзьям. Понимаете? Он, зная, что они его предали, что они его враги, и они предали из чисто, ну, они зла ему желали, понимаете? Он уделил им больше внимания. Вот так действует Бог. И так действует человек, который с Богом. Что такое человек с Богом? Человек, который делает Божье дело. В таланте. В таланте он, вот там, Моцарт и Сальери, да, вот такая вот история, да? Он что, талант несовместим с подлостью. Или, например, ну какая история? Это вот таких нюансов очень много и везде. Или, ну, что ж такое самое, вот, ну вот в Библии. В Библии тоже есть такая история, там апостолы сидят, тайная вечеря, да? Тайная вечеря, и вот Иисус говорит, ну я своими словами не буду там, а вот один-то из вас мне предаст. Кто, где, кто, как там. И там этот Иоанн там возлежит, а этот Петр спрашивает, ну, ты там поближе спроси. И он спрашивает, кто это, Господи? И Господь говорит громко. Вот сейчас хлебушек макнул в масло, и кому подам, вот, значит, он и предатель. И тут же макает, и Иуде подает, и говорит, ну иди делай, что задумал. То есть он уже знал, кто что, то есть он знал, но любить не переставал. Но самое интересное, там были и апостолы, не поняли, что произошло. Я так думаю, уж если я там сидел, я сразу понял, что там непонятного, да. Вот, 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 вот предатель, вот, вот, на, держи, все, иди. Они не поняли, просто мы там далеко от них находимся, но и там, если хозяин стола кому-то дает хлеб, вот так прямо из рук, это великая честь. То есть, ну как сказать, ну это как... Вот хоровод там, вот я люблю вас всех, а вот Иуду больше всех. Вот люблю, вот-вот. Вот Иуду больше всех люблю. Вот. И они не могли понять, что предатель, ну это презрение как минимум, убить как максимум. А тут такое вот. Понимаете, вот Иисус, он это, Рама и так далее, и так далее. То есть не Рама там сказал, ну видно так было угодно, то есть через тебя и так далее. Он не обижается. Потому что цинизм преследовать будет всегда. Всегда. Потому что любая твоя вера, кроме вот этой, однажды, это не тот фундамент. Потому что вот, вот сейчас были такие законы. Бах, власть поменялись, другие законы. Вот ты что, и во что верил, за что боролись? Вот этот человек такой, вот на него рассчитано. Время изменилось, все не так уже. Вот я рассчитывал на этих людей, что они тут будут помогать. Бах, ушли, а этот вообще врагом стал. Что теперь, не жить? Проклят человек, надеющийся на человека, так записано. И самое трудное, вот когда свободу и горим, коста, сердца для чести живы, там тра-ля-ля, все хорошо. В юности потом появляется больше предателей, больше, и потом приходит новый человек, и ты им уже не веришь. У тебя есть опыт. Вот этот негативный опыт, предательство, а просто человек просто слабый стал. Он нарушил где-то закон жизни. Как-то нарушил закон жизни. От того, что там зубы не почистил, вплоть до того, что просто прочитал и не вовремя это сделал, там, ну, как угодно. Сейчас этому учат. Я сейчас все-таки зачитаю. Время так что-то так сильно бежит, время. Главные ошибки и недостатки нашего образования, а это не ошибки и недостатки, это злонамеренное наше обучение идти против природы. Обезличенность, все подравнивается под единый стандарт. Автотаритаризм и захватническая сущность из-за наличия большей доли сублимарного содержания. Что-то сильно умно, да? Ну, тогда сократим наполовину. Авторитаризм. То есть это этим больны все предприятия, все, ну, ты, я начальник, ты дурак по-другому, да? А если этот начальник еще и священник, ну тем более, ты даже против Бога идешь. Автотаритаризм, это значит, ну, а Бог где-то, вот он знает, а у тебя, да нет, молчи, сиди уже. Вот. Кто-то сказал такой умный, что я не помню, тоже какой-то такой умный сказал, что ну, умный человек знает, что все, что говорится, хоть кто говорится, кто говорит, надо верить только половину. Но самые умные знают, какой половине верить. И какой половине. Я, например, вот отношусь к самым умным и знаю, какой половине верить, я не знаю, но я точно знаю, какой половине не надо верить. Там, где говорят, что человек выше Бога, вот этот человек может мне что-то больше сказать, чем Бог, я не верю. А умудряется даже говорить, что Бог поставлен в зависимость от этого человека. Это говорят с этих свисасан, с кафедр, да, вот, есть такие чистые преданные, и Бог поставил свою милость в зависимость от милости этого. Вот если я его ублажу, а Господь смотрит, ублажил я его, да, ну вот на тебе. Вот я им не верю. Я не то, что не верю, я точно знаю, что я им не верю. Я не верю, знаете, как Высоцкий, у него есть такая песня, я не люблю, да, я не люблю вот это, не люблю это, а я вот могу сочинить, кого я не, кому я не верю. Вот я не верю наркоманам и гомосексуалистам, я им не верю. Наркоманам понятно почему, он зависимый, если он мать родную продаст за эту дозу, а вот гомосексуалист, у него сбитый вектор. То, что он гомосексуалист, это всего лишь маркер. Все остальное у него повернуто туда. Это, знаете, как вот, ну, есть примета. Примета. Вот я раз, пришлось возвратиться домой, значит, все, встречный ветер дует, ты туда дойдешь до магазина, он закрыт. Примерно это. Вот у гомосексуалистов, это люди, это демоны, они лишены любви. И про них написано, что демоны кто? Те, кто вот такой ориентации половой, и они ненавидят Бога в своем сердце и в сердцах других людей. То есть все, совести у них нету. Хотя внешне они ее проявят замечательным образом. У них даже будут плоды. Как вот тот товарищ. Он там и мешок, и совца, и все такое. Но потом, когда опа, они целесообразны. Все. Отвезу-ка я ее. Вот. Итак, чему же нас обучают? О безличности, авторитаризму. Ну, тут такие вообще умные, я прямо хоть их пропускаю. Я самые-самые. Обучение носит только информационный характер, направленный на запоминание. Единственная цель – запрограммировать обучаемого, а не научить его глубоко мыслить. Не учит развивать характер и волю. То есть обучение должно развивать твой талант, а не то, что вот как вот положено. Неправильное взаимоотношение преподаватель-ученик. Преподаватель должен не преподавать, как это традиционно делается, а поощрять ученика к самостоятельному обучению. Не учит ученика опознавать самого себя, раскрыть и развивать собственную индивидуальность. Не учит морали глубоко и содержательно. Ну тут не уделяется должного внимания, тут очень много пунктов, я их не буду просто читать, не так интересно. Вывод такой. Самым неудачным из всего является аудиовизуальное образование, способное сформировать мир неграмотных роботов, потому что из всех форм обучения здесь меньше всего задействована сознательная часть человека. Со стороны «я» нет никакого контроля за поступающей информацией. Информация сразу приобретает власть над «я» человека. Какая уже совесть? Следует понимать, что вся информация, проникающая в мозг тогда, когда человек не может разумно ей распорядиться, имеет гипнотическое свойство, уменьшает возможность сознательного поведения и, как следствие, препятствует поведению моральному. Ну и интересно, конечно, все читать. Но не будем все читать.
Про Эрнста?
Ага. Тут назревает перерыв. Хочется сказать что-то такое разумное и доброе. Как дети, все рождаются, и доверчивость у них. У них есть доверчивость. И эта доверчивость когда-то кончится. Ресурс доверчивости кончится. Он кончится всегда. Потому что когда однажды мы повзрослеем. Не может быть. Потому что, ну, когда ты глупый, тебя эксплуатируют, ты однажды взорвешься просто. Взорвешься. Даже ты вот зомби стал религиозным, все равно взорвешься. Я знал таких. Вот этот вот человек... Он уже вот против сердца, вот так вот ему, он там дал там клятву перед алтарем, столько будет давать. И потом уже видит такой бардак, он дает, он видит, куда это все идет. И вот так вот, и потом, и все. Все, взрыв мозга. Ну да, да, ну и много этих, много таких вот.
Можно маленький вопрос?
Да. Конечно, есть опыт. Конечно, знаете, есть, у нас есть опыт, есть материальный опыт, есть духовный опыт. Материальный опыт – это когда мы вот по проложенным вот этим вот это. Это опыт, ну, успеха материального. Вот я увидел и это сделал. Да. Духовный – это ты куда-то кинулся, ты вообще этого не хотел достигать, и ты как бонус сверху, ты это не рассчитывал. Тебе раз, как царя уже там одели и все такое, ты любовь получил, ты это, но ты рискнул. Ты рискнул, ты пошел в гневе. Когда гнев, то все, логика отключается. Какая логика? Гнев. Гнев и сострадание – это, ну, что такое сострадание? Сострадание – это гнев к чужой боли. Ты просто ее хочешь прекратить любой ценой и не рассчитываешь, сколько у тебя ресурса, хватит, не хватит, ты идешь туда. Вот так вот. Вот это гнев. Ты теряешь вот этот вот контроль. И вот сколько у тебя вот таких эпизодов в жизни было, это есть духовный опыт. И чем больше у тебя было, тем смелее ты становишься. Чем смелее ты становишься, тем более сложную задачу Господь перед тобой ставит. Потому что если у тебя смелости вот столько, ну ты не тренировался, это как мускулатура, вот ты сразу штангу большую не поднимешь, надорвешься. Вот. И вот возрастает твой духовный опыт. А есть материальный опыт. Материальный опыт учит выживанию. Материальный опыт... Вообще, я извиняюсь, затянул с перерывом. Материальный опыт чему учит? Мы все стремимся к удовлетворению не чувства, ну, получение какого-то удовольствия, наслаждения, скажем, да, наслаждения. И наслаждаться можно четырьмя способами. Вот три способа – это материальные наслаждения, и один способ – духовное наслаждение. Можно наслаждаться кармой. Я прочитал, сделаешь так, будешь так. Я сделал раз, о, я могу этим наслаждаться. Гьяной. Чем больше я умнее, тем больше я могу контролировать власть. Гьяна приносит власть. Я могу наслаждаться мокша. Мокша – это освобождение. Но некоторые неправильно понимают освобождение. Мокша бросил семью, ушел, ничего не делал. Вот мокша у меня. Вот, освобождение. Нет. Настоящее освобождение – это ты от своих обязанностей никуда не уходишь. Это дхарма. Можно это наслаждаться. Но можно наслаждаться бхакти, называется, бхакти. Бхакти – это когда ты живешь в любви. Вот все вот эти три, они, это наслаждение, там ты обязательно будешь деградировать. Единственное наслаждение, когда ты не деградируешь, а ты идешь вперед, потому что ты умнеешь, потом с ума сойдешь. Знаете, сколько много ученых с ума сходили. С ума сходит вот это старческое сумасшествие от неверия в Бога, не доверял. Вот сердце раз, не веришь, потом ты перестаешь узнавать почему-то. Книги писали люди, формулы выводили, и потом в мораль спадали, ни памяти, ничего вообще нету. Читает свое, не узнает. Читает свое, не понимает, а к чему это вообще было, понимаете? А потом не узнает вот этих родных. Вот старческое сумасшествие. То есть вот эти три типа наслаждения, они нужны не для того, чтобы их практиковать все время, это для того, чтобы с ними ознакомиться и отбросить. Потому что они смертные, они временные. Ты их будешь делать, тебя их заберут все равно по-любому. Но вот это не забирается, вот эта бхакти, вот эта любовь не забирается. Ты будешь любить при любых обстоятельствах. Надо заканчивать. В общем, эта любовь доступна всем, доступна. Как Иисусу Христу, как тому Раме, как самому Богу. Она недоступна человеку, она доступна Богу, но она доступна Богу с человеком вместе. Бог с человеком вместе, это когда ты его слушаешь, что делать и делаешь. Вот в этот момент тебе доступна любовь, если даже ты знаешь, что и этот такой же такой негодяй. Потому что хорошо любить человека, когда ты про него ничего не знаешь. Но когда ты про него все узнаешь, как его вообще можно любить? Вообще невозможно, вот все, если про него узнаешь, невозможно любить никого. Но у тебя будет возрастать любовь вот с этими делами. Ты будешь все про него знать. Ты не будешь себя вверять людям никогда. Ты будешь вверять вот ему. Надо перерыв.